Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Мое кредо». И сегодня у нас в гостях радиоведущая и православный журналист Дина Ветрова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о такой теме, как православная журналистика. Причем не взгляд извне, а будет изнутри. Поскольку Дина занимается, занимает многие посты и должности в Рязанской епархии. Ну, давайте с этого и начнем, собственно говоря. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, чем вы занимаетесь?
Полный отчет, да, предоставить? Отчет.
Хорошо. Хотя бы по должностям.
Ладно. Ну, во-первых, я представляю пресс-службу Рязанской епархии. Затем я, как вы уже сказали, радиоведущая, в основном утренних эфиров на Рязанском епархиальном радио. Ну и сотрудник Рязанской епархиальной телестудии. В принципе, я думаю, вот как-то этим можно ограничиться.
Ну, плюс еще, насколько я знаю, вы занимаетесь официальным сайтом Рязанской епархии.
Как но это я как раз, да, в деятельности пресс-службы отношу. Mm-hmm. Да.
Mm-hmm. Ну вот скажите, пожалуйста, у вас, дорогие друзья, у Дины довольно-таки большой журналистский опыт до, скажем так, активной работы внутри Рязанской епархии, да, в структурном подразделении Рязанской епархии. Вот скажите, пожалуйста, вам есть чем сравнивать? Вот журналистика вообще и журналистика православная. В чем схожие моменты и в чем все-таки будет, если есть, различие?
Ну, начнем с того, что я не люблю вот это вот разделение на резервации. Православная журналистика, неправославная, там православный КВН и так далее. Журналистика, она журналистика. Да, есть какая-то определенная специфика, конечно же. И от журналиста, от любого требуется знание тех сфер, в которых он работает. То есть если мы журналисты, которые работают в православной сфере, мы должны знать, о чем мы говорим, должны, ну, грубо говоря, знать терминологию, да, по меньшей мере, как что называется. Вот в этом плане, наверное, это первое отличие, что надо знать вот эту специфику. А во-вторых, наверное, это все-таки более, ну, для меня, по ощущениям, это более строгие рамки. Если сравнивать со светской журналистикой, мне кажется, все-таки там меньше рамок, то есть тут гораздо более серьезно относишься. Во-первых, в светской журналистике порой просто минимально, да, особенно когда это новостная программа, большая текучка, да, сюжет, наверное, максимум, что ты хочешь сделать, это найти какую-то вот изюминку, чтобы вот эту информацию, которая, в принципе, повторяющаяся, да, особенно в провинциальной журналистике, она, ну, хотя бы как-то поинтереснее зазвучала. Когда речь идет о православной журналистике, ты все-таки уже стараешься, ну, как-то подумать о том, чтобы это было полезно, чтобы это людям принесло что-то светлое и доброе. Но при этом есть огромный риск всегда просто скатиться в какое-то, да, менторство, нравоучительство, и это людям будет скучно и, наоборот, оттолкнет. И вот искать эту золотую середину и не выпадать из рамок – это, наверное, для меня главное. Ну, хотя можно попросить и вас, батюшка, тоже поделиться своим опытом, потому что и вы далеко, мягко говоря, не чужды журналистики.
Все равно мой взгляд будет всегда несколько со стороны, поскольку журналистика никогда не являлась моим главным делом в жизни, хотя тоже в свое время и в пресс-службе я нес свое послушание, в информационном отделе. Но вот сейчас на телестудии вместе с вами трудимся. Вы знаете, мне кажется, что термином православная журналистика мы называем журналистов, которые трудятся внутри активного православия. Не просто православные рецепты поста, хотя они тоже имеют место в нашем инфополе. Православная журналистика ставит, наверное, все же, насколько мне кажется, своей целью включение Христа, не христианства, не церкви отдельно, а сублимация всего этого во Христе. Так вот, православная журналистика ставит своей целью включение Христа в повестку дня. И это всегда вызывало и будет вызывать противодействие. Любая новость, посвященная церкви, любая новость, посвященная деятельности конкретного священника или церкви целиком, она вызывает агрессию, она вызывает негатив. Причем неважно, какого окраса. То есть плохо кто-то поступил, все говорят плохо. Хорошо кто-то поступил, все говорят плохо. Это, наверное, сейчас такой, ну вот что называется, тренд. Сейчас это модно, и сейчас это есть и, наверное, будет. Исключение вызывает, опять-таки, православные рецепты. И, наверное, какой-то абстрактный, что сегодня православные христиане празднуют крещение. Когда люди говорят, ну вот опять что-то лубочное, там что-то такое. И современная православная журналистика ставит своей целью как раз перемены. Изменение мировоззрения, связанного с церковью, в современном мышлении человека. Поэтому, да, соглашусь с вами, что градации на православную, может быть, здесь и не будет, потому что порою новости или статьи человека неверующего, но авторитетного в качестве профессионала-журналиста, доверие будет больше, нежели чем сотням статей, которые написаны, собственно говоря, изнутри церкви. А вот скажите, за то время, которое вы несете свое послушание, вот понятие инфополя и понятие восприятия информации обывателями, оно меняется или нет?
Ну, во-первых, мне кажется, что гораздо больше уже люди привыкли к такого рода информации. То есть, когда я, ну, впрочем, и как и вы, наверное, тоже тем или иным образом начинали трудиться в сфере журналистики, такого материала вообще было меньше еще. Это только начиналось, я думаю, это не только касательно каких-то наших, да, региональных новостей, это и в столице тоже во многом только процесс этот налаживался. Теперь люди, как сейчас модно говорить, уже наелись немножко всем этим, многие, но, наверное, все-таки тут есть еще такой момент, что в любом случае, ну, допустим, если про меня говорить, да, я смотрю на все это изнутри. Мне кажется, это все 100 раз уже сказано, что все рассказано. Потом просто, когда начинаешь даже, что удивительно, с достаточно близкими людьми говорить, оказывается, что они всего этого не знают. Может быть, дело в том, что как-то журналист, он, да, на широкую внешнюю аудиторию трудится, но забывает о тех, кто рядом, как-то вот, да, что-то тоже освещать. Может быть, нет. Но в любом случае вот момент такой присутствует. И, ну, не знаю, вот у меня, когда я вас слушала, и вопрос, например, тоже еще возник, а если вы говорите, даже кто-то человек, который трудится в православной журналистике, что православная журналистика – это, да, та журналистика, которая ставит повестку о Христе. Получается, что это даже не какие-то епархиальные СМИ. Это зависит от конкретного журналиста, от того, как он к этому инфоповоду относится. Ведь о Христе могут сказать многие, но, что говорится, там черный пиар будет или нет. Или в любом случае все хорошо, как говорят, что освещает хоть в какой-то мере, да, привлекает внимание к церкви.
Вопрос, к чему привлекает внимание? Понимаете, очень многие журналисты, скажем так, трудящиеся в светских организациях, пишут о церкви, о Христе, но целью является абсолютно не Христос как личность. Более того, очень многие люди внутри церкви не осознают, к сожалению, этой необходимости. Ведь то, о чем писали апостолы, да, я проповедую Христа, и причем Христа распятого, да, вот об этом-то сейчас слишком мало говорится, на мой взгляд. И вот тут уже зависит от человека, от его мировоззрения. Да, действительно, пишут многое. И о церкви пишут многое, и о богослужении, и о священниках. А вот о том, как, собственно говоря, увидеть и, собственно, вот эту изюминку церкви, как восприятие Христа живого и настоящего, не где-то абстракции какой-то. Знаете, сейчас одна из моих любимых тем для всяких постов в соцсетях – это «Бог в душе». Да? Такая распространенная вроде как тема. И действительно, кто-то говорит, что нет, там надо вот там ходить туда-то. Кто-то говорит, да, Бог в душе, у меня все нормально, я в гармонии с собой, все хорошо. Но вот это сейчас актуально, да? И очень мало кто говорит, что Бог в душе-то нужен. Но Бог в душе должен быть не как бесправное существо, которое в казематах твоей души стучится в двери и ничего не может сделать. А наоборот, надо дать ему волю, чтобы он из души плавненько перерастал в твое тело в том числе. Да? Вот все зависит от того, кто пишет, с каким духовным опытом пишет. Или снимает сюжеты, или блоги, или в соцсетях свои посты пишет. И второе, зачем? Потому что очень часто можно видеть просто привлечение к себе. Можно видеть просто смысл статьи, можно свести, например, ну, с праздничком православные.
Я здесь, да.
К чему все это, зачем? Поэтому современное, вот на данный этап времени. А повестка дня и вообще деятельность многих журналистов, мы можем назвать ее там православной журналистикой. Действительно, это есть. И сегмент немалый. Вы действительно это сказали правильно. А другое дело, что это неудобно и настолько непопулярно. Ну, как котики, например. Вот скажите, как вы думаете, с чем это связано?
Непопулярность православной журналистики?
Да.
Наверное, все-таки с тем, что как-то не получается у нас в должной мере до людей достучаться. Что наша журналистика все-таки, к сожалению, ориентирована по факту на людей уже воцерковленных, уже которые интересуются этими темами. То есть у нас есть, да, вот я по своему опыту говорю, есть в соцсетях, везде есть, в принципе, ресурсы, но по большей части туда заходят и прибавляются люди, которые уже в церкви. То есть вопрос, наверное, в том, как создавать информационные поводы такие, чтобы они присыщенных, в принципе, современных людей, да, различными там яркими событиями привлекали, и в то же время сделать это так, чтобы не опуститься до какого-то там, да, уровня желтушной прессы, но чтобы люди пришли, посмотрели, остались, и, может быть, ради чего все это, да, чтобы они потом хотя бы порог-то храму переступили. Вот, наверное, мне видится это в том, что... Ну, я бы не стала винить, конечно, православных журналистов, потому что вот и у нас многие замечательные пишут и делают интересные материалы. Может быть, просто действительно проблема в том, что запрос современных людей и, может быть, какое-то их восприятие настолько уже отличается, что нам там в 3, в 4, в 5 раз активнее надо работать и разрабатывать что-то более привлекательное для вот этой широкой аудитории, чтобы они действительно пришли и остались уже с нами.
Хотя, вы знаете, позвольте себе дерзость не согласиться с вами не в общем, а в частности. Помимо этого, действительно, уровень и методы, мы все же являемся несколько такими консервативными журналистами, да? Мы не позволяем себе какие-то сверхновационные методы и способы привлечения внимания. Тут еще концептуально несколько иная тема. Общество, вот если взять, опять же таки, вот срез, да, общую статистику, то читая, к сожалению, это вот к серьезному сожалению, читая периодику или смотря, люди ищут развлечения, не образование, не самосозидание, не узнавание чего-то нового, а люди ищут развлечения. И, к сожалению, они его находят. Но поскольку в информационном поле нынешнего времени вакуума не бывает, это раньше была одна газета на район, и как хочешь крутись, да?
Развлекайся, или, да, читай, да, газету.
Да, или там, например, помните, когда не было интернета, да, один телеканал или там два телеканала государственных, один региональный. Все, как хочешь. Вот делай, что хочешь. А сейчас каналов, журналов, статей, сайтов такое количество, что никто даже уже не старается прочитать все. Попалось тебе — хорошо, не попалось — и ладно. То есть мы боремся за место в ленте новостей в смартфоне каждого человека. Потому что по статистике сейчас уже все меньше и меньше людей смотрят телевизор, меньше и меньше людей читают бумажные носители.
Даже на компьютерах все меньше и меньше, в основном, да, просмотры. Даже я по своей статистике не общей смотрю, что действительно это все в основном смартфоны.
В основном смартфоны. Ну, разные соцсети там разнятся, но тем не менее, да. И вот мы боремся за вот это место, чтобы человек, утром проснувшись, заваривая себе кашку, вот где-то листая, что-то наткнулся и на нашу новость. Но наша новость всегда будет проигрывать с, ну, заголовком там «На Москву напали инопланетяне». Очень многие люди пойдут по этой ссылке, будут смотреть, читать, что же там произошло.
Какая глупость какая-то, но все равно полезно почитать.
Да, да, да. Или там котики, опять же таки, ну это же котики. Поэтому, конечно, мы будем проигрывать. Но какой-то элемент современности все же должен быть. И вот скажите, по опыту официальных порталов епархии, да, скажите, пожалуйста, а вот в чем дозволительно Где вот эта грань между тем, чтобы вот не свалиться в желтуху, как вы сказали, да? Вот о чем сейчас можно и нужно было бы говорить современнику? Понятно, что официальная хроника, она есть, там от нее никуда не деться. Но чаще всего она неинтересна, да? Потому что она мало-мальски стандартная.
Ну, она неинтересна, что на православных сайтах, что там на администрация, да, это да. Специфика.
Это хроника, да, она просто должна быть. Просто должна быть, и все. А вот что интересно зрителям, что интересно слушателям, что интересно читателям? Вы же ведете статистику. Вот что, какие материалы самые интересные?
Самые интересные материалы – это материалы, ориентированные на личность. Ориентированные на личность или связаны с какой-то конкретной личностью. То есть, когда наши правящие архиереи, например, стали мы выкладывать фоторепортажи, это внимание очень привлекало. Я могу это смотреть по своей статистике, да, внутренней. Это можно видеть по различным репостам в социальных сетях и так далее. Вот, опять же, касательно оформления, да, мы не можем ставить котиков на епархиальный сайт. Вот, ну, хотя, в принципе, бывало такое, да, если котик сидит на крылечке храма, почему бы там все-таки не отправить его? Опять же, социальные группы – это несколько больше уже простор, да, то есть тот же Инстаграм, например, епархиальный, там как-то можно себе позволить. Но единственное, что для этого нужно время. У нас еще проблема в чем? В ресурсах. То есть это не как, например, да, крупные какие-то издания, где один человек ведет, там, грубо говоря, там, ВКонтакте там, и другие какие-то социальные сети, другой человек там Инстаграм ведет, третий официальные ленты и так далее, так далее, так далее. Не успеваешь просто все действительно продумать, потому что контент должен быть отдельный для каждого ресурса, потому что аудитория несколько отличается. Вот. А что касается того, где все-таки по большей части заинтересовывает людей, это действительно личность. Даже вот если личность уже достаточно известна, например, священник, да, какой-то уже узнаваемый, который, там, допустим, трансляции ведет и так далее, то материалы о нем уже априори привлекают больше внимания, больше просмотров и так далее. Ну и, конечно, какие-то яркие, броские, необычные моменты. Там, да, тоже, там, какой-нибудь, например, там, архиерей пролетел на шаре на воздушном, фотографировал, опять же, там, или еще какое-то такое. Вот это люди смотрят. Ну, а такое вот текучка, да, состоялось, прошло, это привлекает внимание по большей части тех, кто там участвовал.
Ну да, действительно, это интерес тех людей, которые уже внутри той или иной тематики находятся. Это им тематика интересна изначально. Да? Скажите по поводу, вот продолжим тематику статистики, да, молодежь. Меня как руководителя молодежного отдела этот вопрос крайне волнует. Все же мы боролись и боремся за умы подрастающего поколения, причем не гипнотизируем, а просто, да, предлагаем альтернативу. Вот скажите, молодежь и СМИ читают ли?
Читают, но самый большой процент это, наверное, где-то вот в районе 30-40 лет. То есть если смотреть там, где доступна такая статистика, да, те же социальные сети, там вот эта категория. Но в то же время я вижу, что последние месяцы, может быть, даже вот год, повышается количество по статистике людей в районе 20 лет, которые читают епархиальные те же самые ресурсы. То есть все-таки положительная динамика есть.
Присутствует.
Да. Может быть, она действительно не настолько большая, тут уже возвращаясь к сказанному вами, а как же действительно нам развернуть вот это сознание, потому что именно негатив какой-то и агрессия, они как раз-таки свойственны во многом молодежи. То есть среди молодежи очень часто можно встретить вот такое априори отрицательное отношение, которое, мне кажется, было больше вот в советское время, да, когда там воинствующий атеизм был. А вот сейчас, если так вот пообщаться, то, ну, если даже какой-то агрессии нет, то есть вот такое вот уже...
Неприязнь.
Да, ирония какая-то, неприязнь. Да все мы про вас читали, все мы про вас знаем. Причем, естественно, все это прочитанное относится к светским ресурсам, которые к церкви относятся отрицательно. А вы, батюшка, говорите, что вот надо менять сознание. Как это сделать? Вот посоветуйте нам, православным журналистам.
Ох, это путь длиной в жизни, причем не одну. А ведь если мы возьмем несколько более широко эту проблему, да, почему котики, почему вот эти НЛО в Москве будут пользоваться популярностью, это мышление потребления. Когда человек уже не... Понимаете, это то, что иногда вот так вот с друзьями мы называем такой, знаете, болезнь пресса. И раньше не было ничего, и был голод. А сейчас есть пресс. И ты можешь заказать все, что угодно. Вот все, что твоей душе пожелается. Да? Есть абсолютно все. И человек ничего не заказывает. Почему? Ну, я же в любой момент могу это сделать.
Он спокоен.
Он спокоен. И он как раньше ничего не делал, там в каких-то вещах, так сейчас ничего не делает. И эта психология потребления, она очень легко ложится и, собственно говоря, культивируется в какой-то мере инфополем. Вот этими программами, теми новостями, теми лентами. Ведь то, что человек прочитывает, его и формирует. Да? Человек то, что он читает.
Может, заставить читать и сформировать из него что-то хорошее?
Вы знаете, вот тут мы заставлять, конечно, нельзя. Никого и никогда. Тем
опять
более...
невольник, не богомольник.
Да, да. Да. Тем более, вы знаете, вот с верой так нельзя. Это со школой так можно. С институтом в какой-то мере так можно. А со с армией очень хорошо. Да, а там...
Но ведь потом-то люди понимают, что это нужно. Может, и тут как-то пройдет.
Вы знаете, был период в истории человечества, когда заставляли, да? Там инквизиция как раз, там крестовые походы. Ни к чему хорошему это не привело. Слава богу, это было в западной части церкви, не в православной. Но, тем не менее, было, да? И хорошего было мало. На мой взгляд, мы как работали, так и должны работать над изменением сознания. Эпоха потребления... она губительно сказывается на человеке. Эпоха и вот это мировоззрение, что мне все должны, а я выберу из того, что мне надо, более привлекательный товар, да, более привлекательная новость, она была и будет. Это, к сожалению, психология социума, куда мы стремимся. Никто не говорит, что к хорошему мы стремимся.
Значит, мы должны как привлекательный товар себя просто предъявлять.
Мы должны в наше время, с учетом тех... технических возможностей, которые у нас есть, показывать объективную сторону христианства. Не секрет, что многие-многие годы наши близкие, в советское время, к сожалению, многие священнослужители культивировали такое отношение к церкви, как к религии запретов. Это нельзя, посты, ставь свечку вот сюда, стой здесь, не мешайся. Неправильно что-то сделал, до свидания. Почему? Храмы были гонимы, храмов было мало, людей как было много, так и осталось много. И вот если сейчас у нас в городе около 30 храмов, да, тогда был один, а людей примерно столько же было, и верующих было примерно столько же. Все шли в один храм, там просто не протолкнуться было. То сейчас, мне кажется, на мой взгляд, это субъективная точка зрения, мне кажется, мы должны проецировать несколько иную позицию. Христианство как любви, как вот это оплота свободы, но свободы не от рамок, не от законов, потому что это будет анархия и деградация, а свободы от греха, свободы от зависимости, от того, что делает нас, скажем так, неполноценными людьми. И вот эта позиция, мне кажется, будет максимально приемлема. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, в рамках официальных аккаунтов, официальных площадок епархии это возможно? Или это все-таки будет несколько не формат?
Ну, фактически вопрос обратно ушел, да? Ну, нет, я думаю, можно в некоторой мере менять. Можно делать как-то интереснее, доступнее, но очень сложно это сделать, когда информационные поводы не всегда предоставляют такую возможность. То есть тут на самом деле, наверное, должна быть командная работа, когда связка такая, да, кто-то действительно создает какие-то проекты интересные, эти проекты, да, там грамотно освещаются, там красивые фотографии, видео, то есть, как вот вы сказали, да, что все это представлено, вот, бывает в светских тех же СМИ, да, других ярко, вот люди ленту пролистывают, они это выберут. То есть просто, ну, фактически я подтверждаю мысль просто сделать это максимально интересно, максимально привлекательно, потому что, ну, суть церкви мы изменить не сможем. Пусть это и не религия запретов, но это, наверное, та сфера, где человек не может там, да, во вседозволенность удариться. То есть какой-то момент определенный есть, да, рамок. Но в то же время надо понимать, что это рамки от плохого, от чего-то греха. Вот если мы это людям сможем показать, наверное, мы своей цели достигнем. Но вопрос, как, остается открытым все равно.
Ну, как, это, наверное, будет решать каждое поколение для себя. каждый новый журналист со своей точки зрения будет это рассматривать. Но самое главное, дай Бог, чтобы побольше мы стремились к желанию донести Христа, живого Христа, вечно живого Христа до души каждого человека, вне зависимости от возраста, вне зависимости от социального статуса и всего остального. Потому что в Царстве Небесном нет ни эллина, ни иудея, да, ни мужского пола, ни женского.
Ну, для начала для собой, над собой тогда
над
еще
собой,
потрудиться.
Первый на первый, конечно, да. Первый, кого надо обратить, первый, кого надо, собственно говоря, просветить, это я сам. Да? Хорошо, спасибо вам большое, дорогая Дина. Спасибо за приятную беседу, приятную. Даже во многом мне было открыто что-то новое. Большое спасибо вам.
Вам тоже спасибо.
Спасибо, дорогие друзья, за внимание. До новых встреч.